Здравствуйте, на платформе РУСЛСМ программа «ТЧК». Меня зовут Алена Борисова. Я представлю сегодня своего гостя. С нами по удаленной связи Виктор Шендерович. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
С момента вашего отъезда из России сколько уже времени прошло? Сколько дней?
Ну, в днях не считал. Это было в конце декабря. Значит, соответственно, четвертый месяц. Но это за это время пейзаж поменялся, конечно, довольно существенно.
А скучаете ли вы по родине? Берет вас тоска?
Смешной вопрос. Разумеется, но жизнь складывается так, что особенно нету времени на эту ностальгию. Когда я уезжал, когда я принял решение остаться в Европе, то внутреннее ощущение было очень драматичным, конечно. Но тут, как сказано в старой притче еврейской «Купи козла», 24 февраля этого года выяснилось, что моя судьба вовсе не драматична на фоне того, что происходит.
А чего вам сейчас больше всего не хватает, если говорить о России, о вашей привычной жизни?
Не хватает, собственно говоря, человеческой России, не фашистской. Города, где, значит, буквы Z не размалеваны, так сказать, не украшены здания. Не хватает города, где не арестовывают моих друзей, нет полицейщины, пыток, нету взвинченности, истерического существования, нервозного существования и бессмысленного, опасно бессмысленного существования страны. Страна пошла в разнос. Мне бы хотелось вернуться в Россию, но в какую-то человеческую Россию. Пока об этом речи не идет.
Вы сейчас обосновались в каком-то конкретном месте или все время перемещаетесь, в движении находитесь?
С тем чемоданом, с которым меня застала эта вся история, я и путешествую по Европе, и в Израиль заехал, и вернулся в Европу. Я работаю. Собственно, я так существовал и раньше. Концерты, лекции, выступления. Просто я между ними возвращался домой. Сейчас я возвращаюсь по временному месту жительства в Варшаву, где живут мои близкие.
Как сейчас выглядит ваш обычный день? Если можно назвать его, конечно же, обычным.
Обычный день выглядит так, что я вот в это время даю первое интервью, потом даю второе, иногда и третье интервью. Это моя форма, наверное, волонтерства. Я пытаюсь делиться своими соображениями, своими мыслями. В эти недели, в эти месяцы я стараюсь не отказывать в интервью, по крайней мере, украинским средствам массовой информации. Я стараюсь делиться своими ощущениями. Но кроме этого есть, так сказать, более-менее возвратившаяся жизнь. Ну, если бы я был артист, я бы сказал гастрольная, но все-таки это скорее лекции, выступления, встречи, интервью, конференции. Жизнь довольно насыщенная. Эта насыщенность позволяет, как графу Калиостро, помните, в замечательном Захаровском Горинском фильме, как погоня — это замечательно, да, потому что когда убегаешь, нет времени думать. Плотный график позволяет немножко, ну, отвлекаться от, собственно, ада, который происходит на твоих глазах.
А помимо интервью и выступлений, вы занимаетесь творчеством? Вам пишется публицистикой?
Вы знаете, когда-то Булат Акуджава сказал, что творчество – это у Алены Апиной, у меня работа. Творчество – запретное слово. Я работаю. Это и публицистика, и попытка иногда писать что-то другое, пьесы, повести. Но в эти дни только публицистика и, видимо, для того, чтобы, может быть, написалось что-то другое, должно пройти какое-то время. Не я один писал об этом и замечал за собой это, а не менее в первые дни вот этой новой военной эры, а не менее, потому что привычные слова табуированы. Невозможно, как когда-то Адорно после войны сказал, что невозможно писать стихи после Освенцима. То есть, конечно, можно, и пишутся хорошие стихи после Освенцима, но мысль-то понятна. Невозможно говорить, как раньше. Должно быть, надо находить какие-то другие слова, какие-то другие интонации. Они приходят не сразу. Публицистика, да, это то, что сегодня, да, то, чем я сегодня занимаюсь. Может быть, если повезет, то через какое-то время придет другая интонация. Пока ее, конечно, нет.
Господин Шендерович, как вы сами себя чувствуете? Испытываете ли вы какие-нибудь переживания по поводу своего будущего?
Вы разговариваете со мной как психоаналитик, Алена. Нет, по поводу будущего, нет. Вы знаете, когда это все случилось, еще до войны, когда вся эта история с уголовным делом, с вынужденным, ну даже не миграцией, миграция – это когда ты решил переехать в другую страну. А вот с этим вот зависанием между небом и землей, с этой жизнью по гостиницам, я в какой-то момент понял, что бессмысленно загадывать, тем более после 24 февраля, когда время понеслось вскачь, и мы не знаем, какой пейзаж будет через месяц, да, и будет ли он. Поэтому горизонт планирования снизился вот месяц, примерно на месяц вперед я более-менее представляю себе свою жизнь. Дальше не очень хочется и загадывать. Мы действительно понятия не имеем о пейзаже, который нас ждет через год. Поэтому планировать довольно бессмысленно.
Я почему спрашиваю, вы так много везде высказываетесь о настоящем России, возможном будущем и ее прошлом, а о себе говорите крайне мало. Поэтому вот то будущее, которым ограничиваетесь вы, да, вы сказали, это месяц.
Понимаете, собственно, чего же я буду говорить о себе? Мне не кажется, что это важная тема. То есть она важная для меня, может быть, но вряд ли для кого-то еще. Как говорил Маяковский, я поэт, этим и интересен. Но вот если я чем-то интересен, как публицист, литератор, то вот об этом имеет смысл говорить. Все остальное – личные переживания. Еще раз повторюсь, что в декабре, в начале января мне казалось, моя ситуация драматической, но после этого пейзаж накренился и обрушился так, что на фоне, понимаете, Мариуполя, да, и Бучи, мне говорить о драматизме своей жизни как-то было бы, согласитесь, странно.
Господин Шендерович, раз уж не о себе, а о России, за последние вот месяцы вы дали большое количество интервью, в том числе и зарубежным СМИ. Под зарубежными я имею в виду не российским СМИ. И как вам кажется, вот общаясь с моими коллегами из самых разных стран, в том числе из Латвии, с журналистами, какой вопрос их волнует больше всего? Чего все хотят от вас узнать?
Хотят узнать от меня то, чего я не знаю. Хотят узнать будущее, полагая, что я знаю что-то, чего не знают они. Но я же ведь питаюсь той же информационной лентой, что вы. И многое, что я комментирую, я узнаю-то от вас, от журналистов, от репортеров. У меня нету никакого представления от какого-то, никаких, так сказать, источников, никакого инсайта. Не то, чтобы я что-то знаю, чего не знаете вы. Какое-то тайное знание, которым я могу поделиться. Ничего этого нет. Я могу пытаться анализировать, исходя, как и все мы, только из исторического опыта, но и отчасти из психологического понимания ситуации. Вот, к сожалению, я об этом говорил за неделю до войны, когда я говорил, что, скорее всего, войны не будет, как и многие, говорил, что, скорее всего, войны не будет, потому что это невыгодно Путину, он циничный человек, расчетливый, мы его знаем как опытного рэкетира, циника, человека тактически ловкого, умеющего, так сказать, использовать слабые места, так сказать, западной непрочной позиции, так сказать, двусмысленной. Я полагал, что он будет продолжать заниматься рэкетом и демагогией. Но ошибся, потому что, видимо, я тогда еще говорил, что, видимо, все-таки комментировать и предсказывать должны не политологи, а психиатры. Вот это, к сожалению, эта ставка и сыграла. Мы имеем дело сегодня, и последняя вот информация о переговорах с австрийским премьером подтвердила что мы имеем дело с человеком психически уже накренившимся, с абсолютно застывшей, этот цемент уже застыл, его мозги уже застыли в абсолютной, так сказать, имперской форме, уже ничего не может измениться в этих мозгах. И этот человек действительно представляет смертельную опасность для мира, к сожалению. Мы, видимо, даже те, кто более-менее, ну, больше, чем остальные, имел представление о Путине, мы недооценили вот эти накренившиеся мозги. Мы недооценили изменения, рискну сказать, медицинские, психические изменения, которые в нем произошли в последние годы. Год-два. Я думаю, что история с Навальным, с возвращением Навального, с неудавшейся попыткой убийства, раскрытой, окончательно выбросила его вон из рационального поля. Он попавшийся убийца, ему нельзя уйти от власти, и ничего его не остановит. Ничто его не остановит. Собственно говоря, он всегда был отморозком. И когда 20 лет назад взрывали дома в Москве, Буйнакские, Волгодонские, многие говорили, что нет, ну это не может быть Путин все-таки, ну он, ну там, чиновник, вор там, кто угодно, но не убийца же. И вот мы видим, что мы, видимо, то есть те, кто думали, что Путин не способен на это, явно ошибались, вполне способен. Просто тогда он должен был скрывать это, а сегодня ему уже поздно пить боржоми. И он занимается откровенным ядерным шантажом сегодня. И совершенно очевидно, что он ни перед чем не остановится. По непроверенным данным, уже химическое оружие использовано в Украине. И это еще один шаг в сторону катастрофы. Полагаю, что Запад, не предпринимая никаких, собственно, военных усилий в отношении Путина, полагаю, совершает ошибку. Мне кажется, что каждый день, когда НАТО оставляет Украину, так сказать, на растерзание Путину, этот каждый новый день прибавляет уверенности Путину.
Что вы подразумеваете, говоря о военных усилиях Запада? Что это может быть? Участие
это может
в
быть
действиях в Украине?
Послушайте, да. Я не военный политик. Я только полагаю, что, ну, собственно говоря, один из натовских генералов, американский генерал, формулировал, что, может быть, надо сделать то, что мы все равно вынуждены будем сделать, когда Путин уничтожит миллион, не дожидаясь того, что Путин уничтожит миллион людей. Мысль о том, что Путин может остановиться сам, что не участие, да, что только экономические меры воздействия могут остановить Путина, эта ставка явно не сработала. Его ничего не останавливает. Ни чудовищные потери российской армии, для него россияне пушечное мясо, ему это все равно. Ни потери гражданского населения Украины, ему это все равно. Он отморозок. И человек имперского сознания. Полагаю, что у меня нету, если бы у меня были готовые рецепты, я, наверное, так сказать, не журналистом был бы, а кем-то из тех, кто принимает решения. Нет, рецептов нету. Но ощущение, что в последние там 2-3 недели мир стал ближе к катастрофе ядерной, а не дальше от нее, это ощущение есть.
Вы позволяете себе весьма резко высказываться по отношению и к властям России, и по отношению к самому президенту Путину. Не могу у вас не спросить. Зная все то, что происходило за границей по отношению к оппозиционерам России, не страшно ли вам, не соблюдаете ли вы какие-нибудь меры предосторожности? Да, я сейчас говорю о, может быть, элементарном, не знаю, по употреблению какой-нибудь пищи, да, или...
Послушайте, вы знаете, что никаких специальных мер осторожности я не предпринимаю. Я не лезу на рожон, я, так сказать, не собираюсь облегчать задачу тем, кто хотел бы со мной что-нибудь сделать, но вы знаете, что, ну, скажем так, некоторый фатализм может быть. Я не способен все равно заниматься этим. Понимаете, соблюдать собственную безопасность надо либо так, как это делает Путин, То есть запереться в бункеры и никого близко к себе не подпускать и жить вот в этом бункере, да? Либо надо просто вдохнуть, выдохнуть и просто жить. Я не способен на первое, способен на второе, я просто живу. Кроме того, еще раз, но это не новая мысль, пытаться уберечься, посвятить свою жизнь выживанию, это значит уничтожить эту жизнь, это значит перестать просто жить. Это явно не мой случай. Я уж сколько времени будет отпущено, я лучше поживу это время.
Вы человек популярный, ваше лицо многим хорошо знакомо. Не могу у вас, тем не менее, не спросить, поскольку вы сейчас находитесь и живете за границей, сталкивались ли вы где-нибудь, когда-нибудь с подозрительным отношением к себе только потому, что вы, допустим, общаетесь на русском языке? Знаете, сейчас заголовок...
Да, вы знаете, конечно. Многие меня узнают и говорят добрые слова. Были случаи агрессии в ответ просто на русскую речь, на российский паспорт, на русскую речь. Да, я писал об этом много лет назад еще, что плохо быть немцем в 40-х годах, плохо быть русским сегодня при Путине. По факту русской речи, да, по факту русской речи ты вызываешь раздражение, иногда ненависть. Я пару раз встречался с ненавистью, с агрессией, ну, пару раз. Это все-таки зависит от человека. Но даже тому человеку, который проявляет по отношению ко мне там агрессию, это было там, скажем, беженка в Варшаве, украинская беженка, которая остро среагировала на, так сказать, мою русскую речь. Я не считаю себя особенно вправе сегодня предъявлять ей претензии, что-то объяснять. Я понимаю, до какой степени обнажены нервы сегодня. И до какой степени русская речь – это то же самое, что немецкая речь в 40-х годах. Я это прекрасно понимаю, поэтому просто записываю, пытаюсь дистанцироваться в таких случаях. Но, повторяю, это все-таки единичные случаи. Уважение, симпатии, понимание в моем случае гораздо-гораздо больше, в том числе и в первую очередь со стороны украинцев, которых я встречаю здесь, в Варшаве, в Берлине. Люди разные, и многие люди вполне отдают себе отчет, что язык не виноват. Язык не виноват. Вы знаете, замечательный философ, по-моему, Гасан Гусейнов сформулировал, филолог и философ, что людей миллиарды, а языков тысячи. И значит, мы делим языки с убийцами, с дураками, с пошляками, и они делят язык с нами. Сам по себе язык не равен государству, он древнее государства. Это не государственный язык, то есть это бюрократические, совершенно бюрократические фокусы. Язык существует сам по себе для людей, они на нем разговаривают. Язык ни в чем не виноват. Когда-нибудь, когда день не будет начинаться с сообщения о новых погибших, будет, наверное, возможность об этом поговорить чуть подробнее.
После начала этой полномасштабной войны в Украине некоторые политики в России, в частности в Государственной Думе, предлагали отбирать паспорта уехавших за границу и у тех, кто высказывается сейчас, на их взгляд, непатриотично. Да? И среди прочих упоминался и Иван Ургант, который 24 февраля также уехал в Израиль. Он написал у себя в Инстаграме «Страх и боль, нет войне». Однако вот накануне Дмитрий Песков, комментируя такую инициативу, сказал, что не нужно записывать всех в пятую колонну, и прокомментировал ситуацию с Ургантом, сказав, что он лично его очень хорошо знает, что он является большим патриотом, и у него может быть своя точка зрения. Я сейчас процитировала слова Пескова. Вам как кажется, это какое-то отступление от обычного порядка, или есть, я не знаю, любимчики, ну, назовем это так, кому дозволено?
Во-первых, я не могу поздравить Ивана Урганта с тем, что он записан в друзья к Дмитрию Пескову. Мне кажется, ему это не пойдет на пользу. Вот, при всем таланте. Мы присутствуем при смещении системы координат. И Дмитрий Песков, который предлагал размазать мою печень по асфальту вместе с печень, с печенью там, других оппозиционеров на Болотной площади. Вот этот самый хам державный и негодяй, он теперь у нас оказывается либерал, потому что на первую, да, на первый план вышел уже Кадыров. И когда мы отсчитываем от Кадырова, то выясняется, что Песков либерал. Это, знаете, просто уехала в бок система координат. И тот человек, который был конченным государевым негодяем, вдруг оказывается либералом. Так бывает. На фоне Кадырова, конечно, Песков либерал. Это только говорит о том, в какой у поразительной нулевой точке, даже отрицательной точке, оказалась российская система координат. Это очень показательно.
Вы попали в реестр иноагентов России. Теперь каждый свой пост в Фейсбуке вы снабжаете комментарием о том, что данное сообщение распространено иностранным агентом, выполняющим функции, и дальше по списку Минюста. Я знаю, что многие лица, попавшие в этот список, так же, как и вы, не ставят эту плашку над текстами, ну, мол, зачем играть в эту игру, да? Однако вы поступаете иначе. Почему?
Я объяснял это еще раз, давайте объясню вам. Это индивидуальный, каждый случай индивидуальный, стратегия индивидуальная. У меня в России остались заложники, остались счета, счет в банке в российском, осталась квартира. Государство российское готово причинить мне любой ущерб, они вынесут два предупреждения, потом начнут арестовывать счета и так далее. Я не готов и не собираюсь соревноваться с российским государством в возможности причинения ущерба. Оно мне может причинить больший ущерб, чем я ему. Помогать ему в этом я не собираюсь. Мне совершенно наплевать на эту плашку. Большинству моих читателей, вменяемых, тоже наплевать, все понимают ситуацию. Те, кому, извините, западло после этого меня читать, могут отписаться. Это их выбор.
А такие есть?
Да, большое количество. Большое количество. Огромное количество гордых людей. Вообще парад белых пальто наблюдается. Огромное количество людей хлещет меня по щекам, не только меня, учат, как жить, как... что мне писать, что не писать, какие плашки ставить, не ставить. Как правило, эти люди находятся очень далеко, в полной безопасности. Как правило, эти люди ничем в своей жизни не пожертвовали. И именно эти люди учат меня, как жить и как быть бесстрашным. И как я должен поступить. И как я должен пойти на лобовое столкновение с государством и пожертвовать всем. И страшно меня презирают. На здоровье. Есть важные вещи, есть неважные вещи. Важным для меня является возможность говорить. Я для этого остался, да, не вернулся в Россию, потому что в России мне бы заткнули кляпом рот. Домашним арестом или заключением. Для меня важным является возможность коммуницировать с моей публикой, с моими читателями. Их худо-бедно сотни тысяч человек, может быть, миллионы, не знаю, не подсчитывал. Это важная вещь, возможность разговаривать с этими людьми, с теми, кто меня читает, с теми, кому важно то, что я думаю. Это важная вещь. Эта плашка – вещь для меня совершенно неважная. Неважная и для большинства, подавляющего большинства моих читателей. Вступать в войну с российским государством на, так сказать, на уровне причинения ущерба – нет, не буду. Они могут мне причинить большой ущерб. Я это знаю. Я в это соревнование с ними не включаюсь. У меня другое соревнование с ними. Я им занимаюсь на другом поле, в другом виде спорта.
6 апреля умер Владимир Жириновский. Вы были лично знакомы с ним?
Это нельзя назвать знакомством. Однажды он приперся на какой-то двухлетний, кажется, юбилей программы «Куклы» с ящиком водки охраны и начал солировать там. Потому что Жириновский использовал любую возможность для того, чтобы попиариться, он не упустил эту возможность. Он пытался меня включить в свое шоу, я воздержался, и он солировал в одиночку. Нет, личного знакомства не было, о чем я не жалею.
А какое у вас в целом осталось впечатление об этом человеке? Вот помимо его высказываний и бесконечных скандалов в эфире, вот как политик с точки зрения его работы, он был вообще эффективным?
Он был очень эффективным. Он самый талантливый политик на моей памяти. Самый эффективный в том, что касалось самообслуживания. он сделал конвертацию политики в бабки. Вот он был абсолютным чемпионом по конвертации, политического статуса в бабло. Он был абсолютным чемпионом. Абсолютным чемпионом он был по стравливанию пара, по политической демагогии. Он был холодным, расчетливым, талантливым демагогом и популистом. Он стравливал многие годы, он, так сказать, стравливал в бесстыжей речи некоторую отрицательную энергию. При этом замечено, что государство постепенно приходило на его позиции. И некоторый парадокс заключается в том, что именно когда он умер в те дни, когда государство, собственно, начало, путинское государство, начало, собственно, делать то, о чем он болтал всю жизнь. Болтал просто так, он не собирался это делать, он это просто, это был чистый бизнес. Он болтал это, но помогал и намагнитить это поле, так сказать, политическое. И в итоге, да, когда он уже был в коме, все это, все его слова начали материализовываться. Это очень любопытный, так сказать, исторически поучительный сюжет, конечно. Но как заметил не без черного юмора мой коллега, политолог Кирилл Рогов, сам Жириновский устранился от участия в реализации этой политики.
Сейчас ряд, как считается, приближенных к Путину бизнесменов, олигархов, среди которых Олег Дерипаска, Олег Тиньков, Михаил Фридман, Петр Авин, выступили с заявлениями против войны в Украине. Как думаете, почему они осмелились, и можно ли это считать каким-то здоровым признаком?
Они просто любят деньги. Пару лет назад для того, чтобы были деньги, нужно было любить Путина. А сейчас для того, чтобы остались деньги хоть какие-то, да, выбраться из-под санкций, надо проявить миролюбие, да, надо показать Западу, что ты не Путин, что ты дистанцируешься от Путина. Это все пошло, и это все пошлое негодяйство, очень показательное пошлое негодяйство. А, к сожалению, они помогли построить абсолютную путинскую зацементированную вертикаль своим подлым поведением в предыдущие 20-летия, они укрепили Путина у власти, и теперь Путину совершенно все равно, что они говорят, потому что они близко не находятся там, где принимаются решения. Но случай поучительный, когда те циники, которые строили путинскую вертикаль, вдруг оказываются борцами за мир в тот момент, когда он этот мир разрушает.
Последние исследования, проведенные российскими социологами уже после 24 февраля, причем как контролируемыми государством, так и независимыми, показывают рост рейтинга Путина. Как вам кажется, действительно ли большинство сейчас в России его поддерживают, или это все-таки, не знаю, боязнь говорить откровенно и честно о политических вопросах?
Ну, повторю то, что говорил десятки уже раз, наверное, в эти недели. Нет никакой социологии в авторитарных, тоталитарных обществах. Просто нету. Социология начинается со свободного дыхания. Социология начинается с того, что человек не боится сказать то, что он думает. Страх абсолютно пророс в российское общество, в российский менталитет, в российский мозг. Да, абсолютно. Это рейтинг страха, это рейтинг отупления, либо рейтинг оглупления, результат 20-летней пропаганды телевизионной, либо это рейтинг зомбирования, либо это рейтинг стокгольмского синдрома, страха. Свободного дыхания нет уже очень давно. Говорить о рейтинге – это просто какая-то бесстыжесть. Называть рейтингом исследования. Да, в Пхеньяне еще проведите соцопрос. Сколько жителей Пхеньяна поддерживают Трудовую партию Кореи? Вы получите 100% результат. Да, более того, некоторые упадут в обморок там и начнут рыдать от самого вопроса. Мрут от страха от самого вопроса. Нет, в авторитарных странах не надо. Это не социологический опрос, замер температуры бреда. То, что вы называете социологией, это замер температуры бреда. Бред. Нет, очень, очень спора нет.
Мой последний вопрос. По вашим субъективным ощущениям, реальная картина какова, если говорить о восприятии жителями России текущей этой ситуации и поддержки Путина?
Я не знаю этого. Я знаю, что в зомбировании, в пропаганде Путин достиг больших успехов. Это единственное, в чем он по-настоящему победил. Люди по-настоящему зомбированы. Стокгольмский синдром, неоперабельный, тяжелый стокгольмский синдром, станет когда-нибудь, когда все это, надеюсь, закончится, станет предметом серьезных психиатрических исследований. Я не шучу, именно психиатрических. Способность россиян не увидеть правды, когда она просто уже стоит перед... не увидеть реальности, закрыть глаза и галлюцинировать, когда реальность стоит уже перед твоим носом, это совершенно уникально. Я думаю, что это будут исследовать психиатры. Сегодня состояние тяжелейшее. Общество деградировано. Общество находится во взвинченном агрессивном состоянии. Это, безусловно, невроз. Это, безусловно, стокгольмский синдром. Экономика будет дальше деградировать и рушиться. И через несколько месяцев болезненность этого, так сказать, и неврастенический характер этой поддержки, я думаю, станет довольно очевиден. А что касается реальной социологии, вы знаете, ну вот вы молодой человек, да, совсем, недавно живете относительно. Вы не помните, но лет 40 назад был нерушимый блок коммунистов и беспартийных. 95-97%. Ниже никогда не опускалось ни на одних выборах. Этот нерушимый блок коммунистов и беспартийных рухнул в 3 дня, и не нашлось ни одного человека, ну или почти ни одного, кто выступил бы на защиту. Вот вам цена рейтингов и социологии в тоталитарных странах. Глухое ворчание, глухое тектоническое подрагивание мы почувствуем очень скоро. Когда это тектоническое подрагивание, да, перейдет в землетрясение, знать нельзя. Предсказать землетрясение, как известно, невозможно. Ясно только, что Россия в этом смысле, в политическом смысле, очень сейсмоопасная зона, именно потому что очень давно нету никаких либеральных механизмов обратной связи. И то, что в либеральном обществе происходит в результате работы общественных механизмов, выборов, свободных СМИ, независимого правосудия, вот это вся, этот весь механизм, да, драматичный, но работающий механизм демократический, в России отсутствует. А это значит принцип пирамиды. Вот она стоит и еще стоит, а потом в одночасье рушится. В какой момент рушится тоталитарная пирамида? По опыту историческому предсказать нельзя. В Тунисе 14 лет, в Ливии 42 года, да, в Северной Корее 70 лет, да, и стоит, как миленькая. Значит, предсказать этого нельзя, но предсказать обрушение, само обрушение, безусловно, можно. Это будет, это впереди, распад впереди у России, безусловно. Если не будет возвращена вот эта вот легитимная составляющая, если не вернется каким-то невероятным усилием историческим, россияне не вернут себе европейскую систему обратной связи, то Россию ждет, разумеется, распад в ближайшем историческом будущем, в ближайшей исторической перспективе. Это довольно ясно. А когда это будет, через 5 дней или через 10 лет, или через 20 лет, сказать, конечно, нельзя.
Писатель-публицист Виктор Шендерович, я благодарю вас за то, что вы нашли время и подключились к нам. Спасибо вам большое.
Спасибо. Счастливо.
До свидания. Мой коллега Алексей Дунда накануне побывал в Польше. Там он пообщался с послом Латвии Юрисом Пойконсом. Это интервью вы можете найти у нас в соцсетях. Оно уже опубликовано. Ну и, конечно же, он поговорил с украинцами, с беженцами, которые были вынуждены покинуть свои дома, свою родину, спасаясь от войны. И прежде чем вы начнете смотреть этот специальный выпуск, я позволю себе небольшой спойлер, он получился очень эмоциональным. Я напоминаю, что каждый день программа ТЧК выходит в эфир в 16 часов. Меня зовут Алена Борисова. На этом я с вами прощаюсь. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нас в соцсетях РусЛСМ, комментируйте, ставьте лайки и увидимся с вами завтра. Всего доброго.